Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Советское эзотерическое подполье. Такое исследование проводит антрополог Илья Утихин, много лет проработавший в Петербургском европейском университете, а теперь преподающий в университете штата Индиана в Блумингтоне. В списке его работ – книги «Очерки коммунального быта», «Место действия публичности ритуалов в пространстве постсоветского города», а новая монография будет посвящена тому, как советская власть в 1920-е годы преследовала эзотерическое подполье, то есть тех, кто интересовался мистикой и оккультизмом. Слово Илье Утехину.
В 1920-30-е годы было такое явление, и мы про это довольно много знаем, потому что трудами Андрея Леонидовича Никитина, замечательного историка, на рубеже 90-х и нулевых годов был издан большой комплекс материалов и следственных дел, когда самые разнообразные группы громились, соответственно, УГПУ и органа, который был призван искать врагов и заодно держать под контролем любые общественные проявления, которые отклонялись от описанных. Собственно, это эзотерическое подполье, это одна из категорий таких общественных союзов и групп. Они вообще совершенно не похожи на подполье, которое чекисты воображают. Их участники не представляли себя как активных врагов, не выстраивали чаще всего сложных систем конспирации, не вели антисоветской деятельности. Они просто по отношению к советскому были совершенно ортогональны. Их советское не интересовало. Здесь возникает вопрос применительно и к сталинскому времени тоже. Почему мистики и оккультисты, которые в русле того, что было во времена Серебряного века, пробуют это продолжить и перемещаются из аристократического салона, условно говоря, на коммунальную кухню? Вот почему вообще они интересуют власть? Для меня ответ на вопрос, почему их нужно было сажать, связан с более широким вопросом. Почему вообще авторитарные режимы расширяют сферу политического? Почему они преследуют какую-нибудь, не знаю, там, оздоровительную гимнастику, хотя она вроде бы не представляет опасности для государственного строя? Ну как, вот в позднем Советском Союзе мы знаем, что полуподпольно тоже собирались группы здоровья, которые, они так назывались, на самом деле они занимались йогой, а кто-то каратэ, при том, что ни йога, ни восточное единоборство официально не были запрещены, и проводились даже соревнования, про йогу печатались статьи в популярных журналах, в том числе и в журнале «Наука и религия». Но когда АГПУ стремится обездвижить эту интеллигентскую среду и видит экстремизм в любом просветительском движении, хотя бы и национальном, хотя бы и эзотерическом, в любом. И, например, в попытке сохранить память о политических репрессиях прошлого, в чем угодно можно найти экстремизм. Потому что сама по себе деятельность кружков, каких-нибудь ролевиков, оккультистов, да, им сложно приписать какой-нибудь троцкистско-зиновьевский заговор, но, в принципе, можно попытаться найти у них черты контрреволюционных подпольных организаций, у которых есть связь с заграничными центрами, например. А то, что у них есть оккультные интересы, это позволяет поставить участников кружков в один ряд с сектантами, например. Мы сейчас переживаем такую фазу маятника, когда более или менее свободно дышавшее в середине 90-х годов общество снова оказывается по разным линиям притесняемым и контролируемым. Например, вот уже в начале 20-х годов стали притеснять толстовцев, да, и было запрещено общество истинной свободы в память Льва Николаевича Толстого и прекращен выпуск изданий толстовцев. И дальше там рассылались самиздатские письма, бюллетени, и советская власть заодно выступала против вегетарианства, как вредного сектантского явления. И кроме того, что сектанты-крестьяне не сдавали мясо государству, вегетарианцы-толстовцы пропагандировали пацифизм, отказ от службы в армии. Соответственно, их нужно было как-то сделать так, чтобы они замолчали. Очень интересная история вокруг Кропоткинского музея анархистов. Преодолевать то, что существовало у некоторых таких кружков некая легальная инфраструктура. например, анархисты, политические анархисты, у которых были некоторые заслуги перед советской властью революционного периода, и советская власть пыталась как-то выделить для них такую нишу. Вот главное, чтобы они никуда не лезли. Если они будут сидеть у себя вокруг музея, в подвале музея, будут разбирать труды Кропоткина и других авторов, и не будут пытаться пропагандировать свои взгляды среди студенчества и среди рабочих, и никакой политики, тогда хорошо, пусть они вот под нашим наблюдением, мы все про них будем знать, у нас будут там сотрудники, и тогда можно. А получилось так, что вокруг Кропоткинского музея под руководством Карелина, а потом Солоновича, сложилась целая сеть просветительских организаций, которая вроде бы непосредственно никак не была связана с анархизмом содержательно, и не была связана вроде бы с эзотерикой на первый взгляд. Но те, кто туда поступали, они записывались на курсы по истории искусства, литературы, по истории философии. И даже лекторы, которые вовлечены были в эту устроенную на самом деле мистическими анархистами деятельность, они могли не подозревать о том, что существовал орден, внутренняя тамплиерская организация, но какие лекторы привлекались? Те, кто отличался по своим установкам от господствующей официальной идеологии вульгарного материализма, которые не проповедовали социологизм такой простой. И в результате эти лекторы, они собирали интересующуюся молодежь, тех, кто искали чего-то еще, кроме советского. И способствовали воспитанию критического мышления. И изначально студенты и рабфаковцы из крестьян и рабочих приходили в читальню при музее Кропоткина с интересом к идеям анархизма. А тут-то их начинали еще как какими-то альтернативными вещами. И на следующем этапе им предлагалось прослушать уже более связанные с историей религии и с мистикой курсы. Заодно там была и такая правозащитная деятельность, и поддержка арестованных, создавались разные братства. То есть какие-то вещи в отношении того, как и кого громят, кого сейчас назначают иноагентами, объявляют, да, собственно, то, что это правозащитные организации, что это медиа, и что ставят вину, связь с иностранцами, связь с границей. Это вещи, которые мы уже проходили и в 20-е и 30-е годы тоже.
Уже в самые первые годы советской власти чекисты определенно решили, что от интеллигенции исходит опасность. Тревожным симптомом организации будущего сплоченного контрреволюционного фронта является стихийное нарождение значительного числа частных общественных союзов – научных, экономических, религиозных и прочих – и частных издательств, вокруг которых группируются антисоветские элементы, говорится в докладной записке ГПУ об антибольшевистских группировках среди интеллигенции, составленной в 1922 году.
Интересно, кстати, сказать, что как только была введена цензура, появился и сам издат. В 20-е годы появляется описание того, а что представляет собой сам издат, который ходит вот в интеллигентских кругах, в машинописи. Что были такие собрания рукописей под названием архивов, которые хранились где-нибудь в корзинах или в чемоданах у безобидной знакомой старушки под диваном. Или на шкафу, часто без ее ведома, где-нибудь на даче, в сарае или на чердаке. И там, соответственно, ходили вот эти вот лекции, которые кто-то читал в кружках, разные просветительские материалы. То есть, помимо того самиздата, который носил политический характер, а были коммунисты, которые были коммунисты официальных коммунистов, и это была оппозиция внутрипартийная и молодежная, у которых тоже была своя подпольная литература. Но вообще-то широко ходили в интеллигентских кругах самиздатские всякие сочинения на философские, религиозно-философские, мистические и прочие темы, которые, в общем, составляли большинство. Но интересно, в каких контекстах оказываются эти мистические кружки тамплиеров, розенкрейцеров, эзотерических масонов, когда советская власть хочет их каким-то образом к ногтю, и не только они, еще теософы, антропософы и так далее. Мы видим даже словоупотребление специфическое в прессе, когда в газетах и журналах, где разоблачаются религиозные секты, сектантами называют не там хлыстов или скопцов Лакан или духоборов, то есть не религиозные группы, которые в ходе антирелигиозных, антисектантских кампаний разоблачаются, а ультные кружки градской интеллигенции, они тоже сектанты. И там, правда, были, конечно, случаи, когда подобные кружки... Тогда не было словосочетания «тоталитарная секта», но когда склонности, так сказать, организаторов, заигравшихся, доходили до крайности, и когда там их с удовольствием разоблачали и всем показывали, что у них там были всякие кошмары и групповой секс, была такая секта Шульца. И в Петербурге в фондах Музея истории и религии есть целая коллекция про секту Шульца. Был процесс так называемого «единого храма». Там организатор всего этого дела, он перевоплощался в разные женские образы, одевался в женскую одежду. Есть несколько прекрасных снимков, где он в красивых театральных костюмах, и его последователи тоже. Дмитрий Шульц и его община, они, в общем, воплощают собой то, что Николай Евреинов, театральный деятель, режиссер и драматург, называл сплошной театрализацией повседневности. Это такой эксцессивный театр для себя. Там и с эротикой тоже есть всякие прекрасные вещи. То есть это такое чудачество и оригинальничание, нечто подобное тому, что мы видим, например, у Висконти в фильме «Людвиг» про Людовика II Баварского, когда кто-то воображает себе такой игровой мир, последовательную такую систему, и вовлекает много людей в свою деятельность. Но тут, поскольку у Шульца это приобретало такой извращенный и насильный характер, власти с удовольствием в качестве примера того, чем занимаются бывшие, чем увлекаются они, разоблачали это в фельетонах в газетных. И в газетных же фельетонах, если мы посмотрим, кто одни и те же примерно люди, братья Тур были такие, в «Ленинградской правде» печатались и в «Красной газете», разоблачается не только вот этот вот Шульц со своими извращениями, но и, например, кружки, за участие в которых в свое время попал на Соловки Дмитрий Сергеевич Лихачев. Это к тому, что, ну вот, такая... карнавализация, обыгрывание каких-то церемониальных форм, что в принципе для студенческой среды всегда было характерно. А Дмитрий Сергеевич Лихачев в своих воспоминаниях рассказывает о двух таких кружках, в которых он участвовал в 20-е годы. Это художественно-литературная, философская и научная академия и то, что называлось Космическая академия наук.
Из воспоминаний Дмитрия Лихачева. Безопасным казалось тогда общение в шутливых кружках. Казалось, никому в голову не придет преследовать людей, собирающихся, чтобы беззаботно провести время. Володя Раков, мой соклассник по Лентовской школе, пригласил меня бывать у них в Кане, в Космической академии наук. Члены этой академии летом прошли от Владикавказа до Сухума по военно-осетинской дороге, обзавелись на Кавказе тросточками, заявили о своей верности дружбе, юмору и оптимизму. У членов КАН было свое приветствие, хайре, свой гимн, свои конференц-залы, свое священное место в царском селе на вершине Парнаса. Мы были обычной молодежью, собирались почти еженедельно, ничуть не скрываясь. По своим докладам мы получали в Кане кафедры. Я сделал доклад об утраченных преимуществах старой орфографии и получил кафедру старой орфографии, или, как вариант, кафедру меланхолической филологии. Космическая академия наук была своего рода маскарадным действом. Нами был провозглашен принцип веселой науки, науки, которая не только ищет истину, но истину радостную и облеченную в веселые формы.
Вообще, самодеятельные научные семинары, которые собирались на квартирах участников, они существовали и в последние десятилетия советской власти. Но все-таки многообразие дискуссионных клубов и площадок — это такая характерная черта относительно свободных 20-х годов в сравнении с 30-ми, когда этого уже не было. ни в 30-е, ни в 40-е, ни в 50-е. То есть в 50-е уже появлялось, и мы, кстати говоря, про это кое-что знаем, когда там курилка Ленинской библиотеки и курилка публички у нас в Петербурге, ну и, соответственно, самодеятельные всякие семинары под разными крышами. Но Лихачев вспоминает, что до конца 27-го года город кипел различными философскими кружками, студенческими обществами. У разных людей собирались дома, у них были журфиксы. И когда можно было прийти, и собирались в самых разных местах, часто дома. И лекции, доклады, дискуссии. Такого было гораздо больше, чем в более позднюю эпоху.
Из воспоминаний Дмитрия Лихачева. У нашего школьного преподавателя Ивана Михайловича Андреевского с самого начала 20-х годов собирался кружок «Хельфернак» – художественно-литературная, философская и научная академия. Расцвет «Хельфернака» приходился примерно на 21-25 годы, когда в двух тесных комнатках Андреевского на мансардном этаже дома по Церковной улице номер 12 каждую среду собирались и маститые ученые, и школьники, и студенты. Во время заседаний пускалась по рядам громадная книга, в которой расписывались присутствующие, где на странице сверху своеобразным готическим почерком Андреевского была обозначена тема доклада, фамилия докладчика и дата. В 27-м году, когда время наступило опасное, один из самых молодых участников Хельфернака Коля Гурьев завернул эту книгу протоколов в различные водоустойчивые материалы и затем закопал где-то на Крестовском острове.
Вот в 28-м году они все, участники этой Хельфернака и Космической Академии, были арестованы, а когда они вернулись после заключения в Ленинград, уже в другую эпоху, когда все постоянно ждали ареста, они не решались встретиться в одной из чьих-то квартир. Потому что те, кто продолжали собираться, они арестовывались, они получали второй срок. Поэтому они виделись в Летнем саду, они ходили по дорожкам, время от времени оглядывались. Вот тот кружок, в котором Лихачев участвовал, и куда там ходила Мария Юдина и Михаил Михайлович Бахтин, тоже там появлялся. Он собирался на мансардном этаже дома по улице Блохина теперешней, в квартире школьного преподавателя Ивана Михайловича Андреевского. И там у них была библиотека. Это то, что потом называлось «Братство Серафима Саровского». И там был у них свой провокатор тоже, который предлагал им прокламации расклеивать за, собственно, такие православно-религиозные вещи. Вот все это вроде бы не содержит в себе никакой политической угрозы, а в случае, если это даже не что-то религиозное, а просто откровенная театрализованная забава, вот эта вот пародийная Космическая Академия Наук, они там присваивали друг другу кафедры. У Лихачева была кафедра меланхолической филологии. Что они? Они ездили за город, они пели романсы, катались на лодках, обсуждали в шутовском ключе всякие научные вещи в пародийном. Но когда они с поздравлением к годовщине Академии прислали пародийную телеграмму якобы от Папы Римского, сразу на это была реакция такая от организации. То есть это сразу попадало в поле внимания. И надо сказать, что о том, что вот такие формы самоорганизации интеллигенции были типичны с дореволюционного времени, рассказывает и Балахтин в беседах с Дувакиным, он рассказывает про кружок, в котором он участвовал, где были филологи-классики. Но для меня просто действительно вот это рассуждение Лихачева, где он сравнивает дух карнавала в своей этой Космической Академии с атмосферой сообщества абориутов, например, он говорит, что такие дружеские объединения были для того времени совершенно типичные, и это вот многоголосие культуры тогда не было уничтожено единогласием советской идеологии в дальнейшем. Для меня важно, потому что, на мой взгляд, эти эзотерическое подполье, то, что считало эзотерическим подпольем ОГПУ, на самом деле встраивается в это разномыслие, в терминах Бориса Максимовича Фирсона, да? Разномыслие, которое существовало у советской интеллигенции. гони его в дверь, оно залезало в окно, оно проявлялось и самозарождалось, потому что невозможно жить совсем без воздуха. Как только воздух появляется, сразу появляется и самоорганизация. Когда мы смотрим, какой путь проходит некое содержание, изложенное в тексте, например, в тексте показаний, до того, как уже в такую зрелую сталинскую эпоху людей просто начинали пытать, вот в конце 20-х, ну, примерно до 30-го года, скажем так, особенно в Москве и Ленинграде, следователи вели себя достаточно корректно. И в результате в следственных делах появились документы очень интересные исповедального характера, где те, кого допрашивают, кого арестовали, подробно рассказывают особенности доктрины, как у них что устроено, вот, предлагают какие-то способы вписывания в советскую действительность. Например, знаменитое дело ленинградских масонов, где Борис Остромов, прототип героя романа Дмитрия Быкова «Остромов или ученик-чародея». Очень интересного, кстати говоря, романа, который тонко схватывает некоторые особенности этой среды. Вот этот Борис Остромов пытался соблазнить чекистов и советскую власть идеей легализации масонства для того, чтобы интеллигенцию и бывших магнетизировать, притянуть к себе всякими мистическими вещами, а через это их обратить в коммунистическую идеологию, потому что для него коммунистические идеи и то, каким образом коммунисты устраивали свою партию, не противоречило, собственно, тем идеям, которые он продвигал. Только надо подчеркнуть, что это было не политическое масонство, да, вот то, которое сыграло некоторую роль в февральской революции. Это было уже эзотерическое масонство, которое не ставило себе политических целей. Но, значит, там содержались фантастические проекты, особенно по поводу того, как можно реорганизовать Коминтерн на масонских основаниях и так далее. И попытки каким-то образом вписаться в советскую власть, и, например, свои эзотерические устремления оформить как нечто, что представляет собой вариант научного поиска, естественно, например, эксперименты парапсихологические. Мы знаем, что в истории советских спецслужб, которые всегда интересовались эзотерическими сюжетами и парапсихологией, и в позднесоветское время, и спецслужбы в постсоветское время всегда чутко к эзотерическим сюжетам относились. Есть история успеха. Вот у Остромова это не получилось, а у Барченко про его отношения с ЧК и с Бокием был такой замечательный деятель, который руководил шифровальным отделом. Оказывается, что если ты на своей кухне организуешь лабораторию и пробуешь опыты по передаче мысли, экспериментировать с наркотиками, с внушением, делать кукол вуду и что-нибудь такое, то за это ты получишь по шапке и тебя отправят на Соловки в лучшем случае. А если ты это делаешь под крылом чекистов, у них и приглашая их высокопоставленных интересантов и обещая какие-то возможности, то, в общем, это все ничего. И Барченко как раз вот показывает такую возможность. Но я начал говорить о том, что ранние дела, которые ГПУ расследовало, содержат очень интересный пласт таких документов, где люди излагают, во-первых, свою биографию, свой взгляд на мир, много чего описывают. Вот из всего этого следователя практически ничего не интересует. Следователей не интересовали доктрины и практически не интересовало содержание деятельности. Их интересовало то, что можно потом назвать подпольной организацией. Например, а как вы были организованы? Вот были у вас тройки или семерки? Значит, если каждый посвященный член может организовать свою семерку для того, чтобы просветительскую деятельность вести. Никто не знает, кто член этой семерки, кроме того, кто организовал, и не знают членов других семерок. То значит, это же инфраструктура террористической подпольной организации, которая не будет провалена и на допросах. Вот это вот, ага. Или, например, в рамках, там, не знаю, сочинского дела, которое сконструировали АГПУшники для того, чтобы показать, что они не хуже, чем в столицах умеют дела конструировать. На самом деле, в Краснодарском крае это было такое райское место, еще с дореволюционных времен. Интеллигенция, которая искала в области духовной, переселялась туда для того, чтобы организовать какие-то коммуны, осесть на землю. Они совершенно мирно пытались никак не контактировать с советской властью. Они пытались создать другую реальность, где они могут выращивать овощи, чтения литературные устраивать. Ничего антисоветского в этом не было, но поскольку бывшие в этом участвовали, то масштабное дело было сконструировано, а поскольку там тасофы, они по творчеством Блаватской пользовались, и орден Звезды Востока был такой, где в качестве главной фигуры выступал Кришнамурти. У некоторых теософов были английские журналы и портреты Кришнамурти. И вот это вот было достаточным основанием для того, чтобы приписать им иноагентство.
Одна из тем исследования Ильи Утехина – доносительство в среде советских интеллигентов. Оно приняло грандиозные масштабы и порой доходило до курьезных ситуаций.
Меня больше всего впечатлило то, что к концу 30-х годов вот это вот сотрудничество с органами, которое было повсеместным, то есть людей оставляли на свободе или давали им меньшие сроки в сравнении с остальными, если они заключали негласное соглашение с органами о том, что они будут сообщать. И, соответственно, в следственных делах мы не видим их показаний, потому что то, что они пишут, оно в докладных записках, оно в личном деле агента, оно уже не там. Но это никак не гарантировало того, что человека не арестуют, потом не посадят. То есть бывали в результате, поскольку было так много этих агентов, что они фактически наблюдали друг за другом. Это уже, правда, 40-е годы. Искусствовед, поэт и переводчик Недович заключил с чекистами соглашение о сотрудничестве. Он был арестован в 44-м году за разглашение сведений, не подлежащих оглашению. На самом деле, за то, что он похвастался своей знакомой, своим положением секретного агента. А знакомая и сама оказалась секретным агентом.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Антрополог Илья Утехин рассказывал о борьбе чекистов с эзотерическим подпольем и кружками советской интеллигенции. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.